Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 12 часов 10 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Добрый день. У меня есть два объявления. Первое, то, что 22 июня будут 19 часов дилетантские чтения. 22 июня 41 года. Как это было и почему это все случилось? Подумаем вместе с Леонидом Млечиным в историческом музее. Вот там, где музей Ленина был, где мы всегда собираемся с вами. Покупайте билеты. Они есть на сайте исторического музея. Мы завершаем сезон таким образом, 22 июня. Надеюсь, что мы завершим его ударно. Так что, пожалуйста, на сайт музея заходите и там берите. Уже должны быть все предупреждены, кто располагает, кто заполнял анкеты и входит в клуб такой друзей дилетантских чтений. Это первое объявление. Второе, я хотел бы предложить вам сейчас вместе с Касперским, вместе с бюро Касперского, предложить вам 4 билета, 4 пары билетов. То есть билет на 2 лица, можете с ребятами с вами пойти. Это 17-18 июня в Коломенском будет фестиваль «Касперский гик-пикник». Как меня научили говорить правильно, лаборатория Касперского, это будет и организует очень крупный фестиваль науки, технологий и искусства. 17-18 июня будут. Тема «Игры разума». Гостей «Касперский гик-пикник», наша тысячная программа ждет. Более 20 ученых уже приглашены на фестиваль, и самые актуальные темы будут обсуждаться. Далее у нас здесь развлекательная программа. Зоны киберспорта, инди и аркадных игр, косплей, комиксов, научные шоу, косплей-опера, тематический фудкорт. Вот немногие... все это будет, да, замечательно, очень увлекательно. И главный гость, приглашенный астрофизик Лоренс Краус, автор более 300 научных работ, целого ряда книг. Просто пишите «хочу билет», билет «Касперский», пишите плюс 7-985-970-45-45 и пойдете на фестиваль. И билет этот действует в течение 2 дней. Вы можете в любое время пойти 17 и 18 числа в Коломенское. Так что там будет этот грандиозный фестиваль. Вот. А мы подберем вот к половине первого, мы с вами подберем.
Мне хочется... Воображение взыграло тематический фудкорт в связи с лабораторией Касперского. Это будут мышки томленые в чем-нибудь, да?
Вот как мышки томленые. Но это все равно это так вот по сравнению. Я когда-нибудь расскажу про идею сети ресторанов в России. Это франшиза называется «Басня Крылова». А во Франции основной базовый это называется «Басня Ле Фонтен». Ну, греческая кухня «Басня и Зоо», потом.
Ну, да.
Ну, представляете, вороны и лисица, замечательное блюдо.
Видимо, сырное, скорее всего.
Да, слон и моська. Да. И там самое грандиозное блюдо, это на целую компанию, это звери, заболевшие чумой. Есть такая басня. Это только во Франции подается. Да. Хорошо. Ну, давайте... Друзья мои, вот как мы с какой-то тягостным чувством мы переходим к рассмотрению этого дела, которое вы выбрали. Дело тягостное, послевоенное.
Дело тягостное, да, послевоенное. Ну, точнее, не само дело, а обстановка в стране, конечно, тягостная. Вот та обстановка, которую будет использовать наш главный, в кавычках, герой. А так это мошенничество. Мы предлагали, у нас тематическая подборка была из 5 очень известных мошенничеств, и вы выбрали отечественное. Главное его действующее лицо – это Вениамин Борисович Вайсман, 1914 года рождения, урожденец города Житомира, он же Трахтенберг, он же Рабинович, он же Аслон, он же Зильберштейн, кличка Вени Житомирский. Значит, биография этого человека до определенного момента известна в основном с его слов и по его показаниям на следствии.
Как Корнет Савин, да?
Да. Ну, на самом деле, между этими людьми не так уж мало общего. Единственное, что... Да, он тоже, как и Корнет Савин, из вполне приличной семьи. Он родился в Житомире в такой вполне добропорядочной еврейской семье. Его папа и старшая сестра как-то при науке работали. или в каком-то там научном заведении. Суть по всему, вот такие порочные наклонности в нем проявились очень рано. По крайней мере, он сам показывал, что первый конфликт с законом у него произошел в 9-летнем возрасте. Он у отца украл золотые карманные часы. И вот с этого момента...
В 23-м году.
Да, и вот с этого момента началось его, ну а что, разгар НЭПа, что вы хотите, как раз, ну, золотые часы, опять спрос повысился. С этого момента начинается его такая, не знаю, одиссея, анабасис, в общем, по различного рода исправительным учреждениям. Сначала он неоднократно попадает в различные режимные учреждения для детей и подростков, бежит оттуда. Мы все, кто читал хотя бы того же Макаренко, прекрасно себе представляем, как... Не сложны были побеги из всех этих многочисленных и, как правило, достаточно плохо организованных приютов и детских домов. Ну, а потом постепенно, когда он становится совершеннолетним, в 19 лет он получает свой уже первый настоящий взрослый срок. Что касается его количества этих самых сроков, тут довольно большая разноголосица. Вот, например... Есть такая справка, которую опубликовала, можно сказать, ведомственная газета «Петровка-38», и вряд ли они ее выдумали, естественно, она взята из музея Мура, где целая экспозиция посвящена Вайсману. Цитирую, в период с 1933 по 1944 год 13 раз судим, 13 раз совершал побеги из мест заключения. Вот, видимо, собственно, за побеги он и бывал судим. В 1944 году был этапирован в Печорские лагеря, откуда бежал, шел лесом за заблудился, отморозил ноги и руки, был доставлен в центральный изолятор Печорских лагерей, где левую руку и две ноги ампутировали. И тем не менее, несмотря на то, что это официальная справка, напечатанная во вполне серьезном издании, есть вопросы к вот этой версии. Потому что дело в том, что, во-первых, где-то во второй половине 30-х годов он обзавелся семьей. Значит, каким-то образом он на какое-то время оказался на свободе, познакомился с женщиной, поразительно ее девичья фамилия Шмидт. Ни одно издание, ни один документальный фильм, естественно, не обошли тему детей лейтенанта Шмидта. Сейчас вы поймете, почему. Вот, и он успел с ней, по крайней мере, зачать двух сыновей, возможно, они были близнецами, я не знаю, но так или иначе не получается вот это вот, за 10 лет 13 побегов, разумеется, да. И второе, к этой справке нет, почему еще, одна причина, почему нет доверия, значит, потерял левую руку. Действительно, в одной справке, которую я сегодня буду цитировать, подписанную в высшей степени высокопоставленным человеком, говорится о том, что ему ампутировали кисть руки. Но есть фотография Вайсмана. Кстати говоря, фрагменты именно этой фотографии наши работники сайта поставили вот сейчас в заставкой в сетевизор. Вот эта фотография в полном размере, она поясная. Там хорошо видно, что обе кисти у него есть, это не протез. Похоже, что на левой руке у него мизинца не хватает. То есть он, видимо, руку обморозил, но это вот не привело к таким тяжелым последствиям. А двух ног у него действительно нет, действительно ампутированы выше колена. Это тоже видно на другой фотографии хорошо. Так или иначе, он человек совершенно определенной воровской специальности. Он мастер карманной тяги, он... щипач, то есть карманный вор. Эта профессия достаточно высоко уважаемая в блатном мире, требующая, разумеется, не только мастерства, но и определенной хладнокровия и умения выбрать объекты, подобрать соответствующую обстановку и, конечно, определенных психологических навыков, скажем так, требующая, да? Но он, видимо, не очень удачлив. Он действительно много раз попадался. Вот по другой версии, которая мне встречалась, за эти 10 лет он попадался 5 раз. Это могло быть. Дело в том, что карманников... В то время им не давали больших сроков. Вспомните хотя бы замечательный фильм «Место встречи изменить нельзя», да, как Глеб Жеглов карманнику кирпичу, естественно, рецидивисту, да. Что он ему говорит? Получишь за кражонку свою 2 года и полетишь в родимый дом белым лебедем. Да? Вот мелкая кража, она от года до 3 действительно. Поэтому вполне он мог садиться, выходить, да, там что-то проведенное в предварительном заключении засчитывали за 2 и так далее. Но, тем не менее, он такой вот классический вор, об этом свидетельствует татуировка, которая была у него на груди так вовсю, во весь торс практически, свидетельствующая о достаточно прочном положении среди законников и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, в 1944 году при побеге, на мой взгляд, ну, конечно, обстоятельства я не знаю, но побег совершенно был дурацкий, зимой в коме СССР,
ого,
бежал он в одиночку. Ну, кто ж зимой-то бегает, вот, так сказать, в этих широтах? Видимо, он рассчитывал, что замерзнут реки, ему поэтому легче будет бежать. И, возможно, он рассчитывал, что конвой по такой погоде не будет уж очень усердствовать его догонять. Но, в любом случае, он ошибся, поморозился, конвой его нашел в конечном итоге, и вот закончилось дело ампутации. Он, естественно, отправляется обратно в свой самый Печерлак, но осенью 45-го года он выходит на свободу. Судя по всему, он попадает под июльскую амнистию 45-го года. Там достаточно она широкая была в связи с победой, и, видимо, как человек, отбывший значительную часть срока, да плюс еще и инвалид, он был, соответственно, выпущен. Вернулся к семье, устроился работать на завод. А дальше вот начинается его, собственно, главная эпопея. Сам он потом в наследстве будет таким образом описывать, что его подтолкнуло и натолкнуло вот на мысль учинить то, что он учинил. Якобы он стал свидетелем такой сцены, когда он увидел фронтовика безногого, вообще их было очень много, более 2,5 миллиона людей вернулись тяжелыми калеками с войны. Вот для людей, потерявших ноги, было даже такое циничное в народе жаргонное название, их называли самоварами. Ну, вот они на тележках, на этих самых протезов многим не было, или настолько были тяжелые ампутации, что протезы были уже невозможны. Вот он увидел такого человека в военной форме с орденами, который, значит, просил подаяния. А сам он, видимо, ему закралась мысль то же самое сделать, и он на своих протезах, значит, подошел к какой-то машине, в которой сидел, видимо, достаточно важный начальник. Но шофер его грубо оттолкнул, он упал, и вот, значит, обида якобы его навела на мысль мстить советской власти, вот, значит, тем образом, о котором мы сейчас расскажем. Честно говоря, я не очень верю в эту историю. Хотя, в принципе, конечно.
Нет, но сама история, почему?
Ничего невозможного, быть, да.
Да, и оттолкнуть мог, но как главная причина, и особенно
это
у такого
человека.
Это вообще
такой типичный блатной.
Это рассказ такой,
рассказка, да, о том, да. Вот, где вор показывает себя человеком, хотя и нарушающим закон, но за некую идею, да, за некое благородное дело. Таких баек у блатных на любой, что называется, цвет и размер. В любом случае, да, еще что не вяжется с этим, он начинает потихонечку-полегонечку. Вот первый раз он прикинется фронтовиком, инвалидом, для того, ну или один из первых разов, для того, чтобы для своей семьи получить в каком-то там леспромхозе тонну торфа, машину дров. В каком-то колхозе там ему выделили мешок картошки там, и полмешка муки.
Да.
То есть он пробует, что называется, как говорят музыканты, пробует лады.
Да.
Кроме того, ему нужно время, потому что одно дело колхоз или леспромхоз, а другое дело то, на что он замахнулся, союзные республиканские министерства. Почему именно такой выбор? Ну, во-первых, там поживиться можно было, масштаб совсем другой. А кроме того, вот в одном из документальных фильмов, 4 документальных фильма этому человеку посвящены нашим телевидением, разными каналами сделаны. В одном из документальных фильмов сотрудница музея МВД высказывает такую мысль, как мне кажется, вполне вероятную и возможно. Высокопоставленные чиновники ранга, начальника управления, замминистра, министра, они на фронте не были. Они все были бронированы. И когда перед ними появлялся инвалид, да плюс еще декорированный по полной программе, сейчас я об этом расскажу, у них возникало, видимо, какое-то подсознательное чувство вины и вот раздражение против того, что они сами не могут поддержать разговор, так сказать, окопный, да, и им хотелось побыстрее его как-то сбыть и как можно, так сказать, больше задарить. По крайней мере, чисто психологически это вполне звучит разумно. Через своих знакомых за довольно большие деньги, он назвал 20 тысяч рублей, сейчас я некоторый масштаб цен приведу, но это большие деньги, он, значит, получил поддельные документы, орденскую книжку, паспорт. Он, знакомый фальшивомонетчик, изготовил ему очень высокого качества двое медалей «Золотая звезда» Героя Советского Союза. Он где-то пошил, украл, трудно сказать, офицерскую форму с капитанскими погонами. Где-то он прикупил пистолет чешского производства, на который, опять же, знакомый гравер ему приляпал табличку, значит, о том, что за, за выполнение заданий командования. В паре фильмов говорится, что там была фраза там, такому-то, такому-то, он представлялся фамилией Кузнецов, значит, от Василия Сталина. На самом деле это не так. Есть фотография этого пистолета. Там просто стандартная вот эта формулировка, по-моему, за выполнение заданий командования образцового и так далее. С Василием Сталиным будет связана совсем другая история. И вот во всем этом великолепии он начинает являться к различным высокопоставленным людям. И тут самое, наверное, надежное процитировать справку, которая была составлена на имя Сталина тогдашним заместителем министра внутренних дел, известным Иваном Серовым. По поводу этого дела, видимо, сразу по горячим следам, вот буквально при аресте, что называется, потому что здесь есть определенные неточности, которые, видимо, еще просто-напросто не всплыли. Московская милиция арестован в здании Министерства тяжелого машиностроения при попытке получить денежное пособие. Вор-аферист Вайсман Вениамин Борухович, он же Трахтенберг, он же Рабинович, он же Ослон, он же Зильберштейн, по национальности еврей, 33 лет, уроженец города Житомира, проживал в Орехово-Зуево. У Вайсмана ампутированы обе ноги и кисть руки в связи с обморожением при побеге из северного лагеря в 1944 году. При аресте у Вайсмана отобран пистолет. Будучи допрошенным, показал, что с 9 лет до дня ареста занимался мелкими, затем крупными кражами. На протяжении 24 лет занимаясь кражами, 9 раз выдворялся в детские колонии, откуда убегал. 5 раз был судим на разные сроки содержания в лагерях. В 44-м при побеге и так далее. Да. И вот дальше. Что он, собственно говоря, сумел стяжать? Я не буду все читать. Справка мелким шрифтом на полутора страницах. Краткое описание его подвигов. Назову только некоторые. В июне 46-го года, это первое его громкое дело, по распоряжению министра речного флота товарища Шашкова и его заместителя товарища Черевко, Вайсман, как бывший моторист...
Зосима Шашков,
да, совершенно верно. Вайсман, как... Мы сейчас такие имена тут. Как бывший моторист Амурского речного пароходства, получил 2300 рублей, 2 бастоновых отреза и 7 метров сатина. В том же министерстве в мае 47-го года, он вернулся через 11 месяцев, да, наглец, он получил 2000 рублей, мужской костюм, туфли и белье. В 46-м году по распоряжению бывшего министра лесной промышленности СССР товарища Салтыкова, как моторист леспромхоза, Вайсман получил 2500 рублей, отрез бастона, 2 пальто под каракуль, 2 дамских жакета, 2 платья и другие промтовары. В 47-м году замминистра лесной промышленности товарища Вараксина, 2010 метров коверкота, 29 метров сатина. В 46-м году по распоряжению министра пищевой промышленности товарища Зотова, как зоотехник совхоза, 28-я годовщина Октябрьской революции. 1500 рублей. 2 отреза шерсти, другие промтовары. Кроме того, замминистр товарища Быстровой 500 рублей денег. Добрался он до Академии наук. Цитирую документ. Письмо, подписанное президентом Академии наук Сергеем Вавиловым, а также академиком Бардиным. Гвардии капитан танкового корпуса генерал-полковника Катукова, Вайсман ВБ, 13-го года рождения, в мае месяце прошлого года при взятии Берлина, потерял обе ноги. Вайсман больше года пролежал в госпиталях, в основном в госпитале центральной группы межсоюзных оккупационных войск в Берлине. В настоящее время Вайсман находится в Москве, гостиница «Москва» номер 43. Убедительно просим вас принять для личной консультации, положить его в протезный институт, обеспечить его высококачественными протезами по моделям Ефремова, депутат Верховного Совета СССР, академик Вавилов, депутат Верховного Совета СССР, академик Бардин. Значит, подведем итоги, потому что можно, я говорю, цитировать все это очень долго, но вот в сухом остатке это выглядит следующим образом. Денег в общей сложности 53 100 рублей. Хлопчатобумажных тканей 301 метр, шерстяных тканей 156,7 метра, шелковых тканей 66 метров, дамских и мужских пальто 22 штуки, дамских и мужских костюмов 18 штук, платьев и других насильных вещей 29 штук, мужских рубах и других насильных вещей 28 штук, дамской и мужской обуви без ноги инвалид, дам 14 пар, детской обуви 15 пар, галоши резиновых бот 21 пара, валенок 5 пар, дамского и мужского белья 44 пары, чулок 26 пар, одеял 3 штуки, стульев и диванов 7 штук. В эту справку еще не вошла квартира в городе Киеве, которая была ему выделена, естественно, бесплатно, как инвалиду и ветерану войны. А вот стулья и диваны он, наглец, в Министерстве лесной промышленности Украинской ССР выклинчил исключительно под новую квартиру.
Да, вернемся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребят. Нет, ребята, все не так, ребята.
Мы продолжаем, но сейчас я хотел бы сказать, кому достались билеты на фестиваль Касперского, на гик-пикник, замечательный научный фестиваль, где много всего будет чрезвычайно любопытного 17 и 18. И вот смогут пойти, сейчас я говорю, Руслан, 394-я смс-ка, 397-я смс-ка, это Элла у нас, Павел, 398-я, и 399-я, это Катя. Катя, 399-я смс-ка. Всех приглашаем и так, кому не достались билеты. Я думаю, что это будет очень и очень любопытно. Ну, а мы возвращаемся к, в общем-то, такому делу очень муторному, но понятному.
Ну да. Вот, пожалуйста, киевский эпизод, о котором говорил перед перерывом. Да, вот я просто опять-таки процитирую. В марте месяце, это 47-й год, да, Вайсман был на приеме в ЦК ВКПБ у товарища Потоличева. Многим, наверное, памятно это имя, совершенно вечного министра внешней торговли СССР. Говорят, что Петр Авен, когда стал этим самым, сел в кресло на высотке МИДовской, произнес историческую фразу: «Это я что теперь, Потоличев, что ли?»
Да.
Это имя настолько срослось, да. Так вот, у товарища Потоличева, который дал указание начальнику отдела руководящих кадров товарищу Иванову оказать содействие Вайсману, Иванов созвонился с секретарем Киевского обкома партии товарищем Сердюком и просил его предоставить квартиру, обеспечить регулярным лечением героя Отечественной войны. Работник управделами Степанов обеспечил Вайсмана билетом на самолет в Киев. В апреле 47 года Вайсман, будучи на приеме министра лесной промышленности Орлова, получил записку на имя министра лесной промышленности СССР Самойленко о том, что гвардии капитан танковых войск Вайсман выезжает на постоянное жительство в город Киев, в связи с чем ему необходимо выдать бесплатно мебель или квартиры за счет министерства, оказать единовременную помощь в размере 2500 рублей и выдать из числа американских подарков 28 комплектов. По этой записке Вайсман получил все, что было указано.
Никто ничего не проверил.
Никто ничего не проверял. Причем с какими людьми он имел дело? Вот в этом списке, между прочим, обманутых, министр черной металлургии товарищ Тавасян.
Да.
Министр транспортного машиностроения товарищ Малышев. Министр авиационной промышленности товарищ Хруничев. Вот ему, как раз ему, зачем-то, за каким-то бесом, Вайсман сболтнул, вот он отошел от своей танковой легенды, и сболтнул, что вот он боевой летчик, и что он однополчанин Василия Иосифовича Сталина, и что вот Василий Иосифович даже как-то один раз ему жизнь в бою там спас и так далее. И Хруничев то ли специально позвонил Сталину, Василию, с которым они хорошо были знакомы, то ли по другой версии они через несколько дней ехали вместе на какое-то совещание и сказал: вот вам, кстати, привет от такого-такого. Там Василий сказал: да я такого знать не знаю, и так далее. Вроде бы это подхлестнуло все это дело, и вот почему, собственно, Серов будет докладывать непосредственно Сталину о уходе всего расследования. На чем он...
А как он попадал этим людям? Как он попадал к первым лицам министерства?
В каких-то случаях, вот, например, к Зосиме Шашкову, говорят, он просто вошел в в приемную, звеня наградами, и, так сказать, через секретаршу прошел, открыв дверь и так далее. В каких случаях он записывался на прием? Видите, он в каждом министерстве представлялся, что до войны он работал где-то в их системе.
Угу.
Вот оттуда ушел добровольцем на войну. То есть они еще как бы это проводили как поддержку своих ветеранов,
да,
ведомственных. Вот. И его уже искала значительная сила милиции, поскольку все это начало приобретать совершенно гротескные масштабы. Он несколько раз довольно ловко, видимо, чутье подсказывал, просто не появлялся в местах, где расставлены засады, не появлялся у семьи Варехова-Зуева. Но его сгубила наглость, которая заключалась в том, что он пошел по второму кругу.
Вот это.
При том, что в Киеве он был совершенно обеспечен, как в шоколаде, но, видите, город довольно здорово опустел в результате всех событий времен войны. Видимо, ему там было не развернуться, и, видимо, он понимал, что он там в гораздо большей степени на виду, и затеряться там гораздо сложнее, чем в Москве. В общем, когда засаду в его киевской квартире оставили, сам он там уже не появился, а появился там на 7-й, что ли, день вор-домушник, который выследил, что квартира явно закрыта, ей никто не пользуется, и решил поживиться. Вот его, значит, и взяли. Вот. Он, суть по всему, готовился к своим визитам. Он из газет или еще откуда-то узнавал, как зовут министра, как зовут ключевых замов. В каких-то случаях знакомился там с какими-то сотрудниками. Вещи, деньги он, суть по всему, в основном прогуливал. Он, правда, говорил, что он каким-то там ветеранам подавал милостыню, вот вроде таким же инвалидам, как он. Вот. Ну, на семью там какие-то не очень большие деньги он тратил. Ну, какую-то часть вещей, разумеется, им отдавал. А так, в основном, вот он прогуливал. Он такой вот человек достаточно, видимо, бездумный. Вот он пошел по второму кругу. Его уже ждали в одном из промышленных министерств. Уже, собственно говоря, по министерствам разошлись циркуляры с его описанием, с его приметами и так далее, и так далее. Вот, кстати, среди известных фамилий министр морского флота Петр Петрович Ширшов.
Да.
Первая советская станция «Северный полюс-1», да, вот он. Его именем назван, по-моему, институт океанографии сейчас, да, если не ошибаюсь. Вот. Ну и, в конце концов, его взяли. И, знаете, вообще-то возможностей... Ну, формально в это время смертная казнь отменена в 1947 году. Но возможности дать ему 25 лет лагерей, чисто технически никаких проблем не было, потому что, хотя за мошенничество сроки в то время были совсем вроде как небольшими, вот я могу процитировать Уголовный кодекс 26-го года, с изменениями и дополнениями на 45-й год, 169-я статья. Злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод, мошенничество, лишение свободы на срок до 2 лет, мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению, лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией всего или части имущества. Но существовал же указ от 7 августа 1932 года, указ 7-8. А советской Фемиде вывести на хищение путем мошенничества ничего не стоило. И с учетом особо крупных размеров. Но, видимо, решили это дело спустить, что называется, на тормозах по-тихому. И судил его даже не суд. Хотя доказательств было больше, чем достаточно. Но я специально посмотрел в 1945 году, уже после войны, был очередной документ инструктивный по так называемым особым совещаниям. Особое совещание при Министерстве внутренних дел, которое имело право давать, ну, во время войны и расстрел даже, а там после войны до 25 лет, и которое рассматривало дела заочно, без участия сторон, без прений, без всего прочего.
Да.
Так вот, было некоторое ограничение, было сказано, значит, что на рассмотрение особого совещания направляются теперь только те дела, которые, там очень расплывчатая формулировка, невозможно или нецелесообразно решить в судебном порядке. Вот явно совершенно было принято решение, что его дело нецелесообразно решать в судебном порядке. Представьте себе оглашение вот этого списка.
Ну да, но и вообще огласка его какова была, этого дела совсем?
Никакой огласки. Об этом деле узнают только, что называется, узкий круг ограниченных людей. Дело в том, что пока он сидел, а вот этот срок он отсидит полностью, ему дали 9 лет, он эти 9 лет и отсидел. Кстати говоря, не попал под Бериевскую амнистию лета 1953 года, хотя по формальным показателям, как я понимаю, мог, он уже 2/3 срока отбыл, тогда же уголовников выпускали.
Да.
Но он был осужден не судом, а особым совещанием, они не попадали под амнистию, именно потому, что это были всякие такие вот дела скользкие, что называется. А тем временем в стране происходили перемены, и при жизни этот человек, еще сидя в тюрьме, удостоился стенда отдельного в музее Мура. Но музей Мура, сейчас туда можно попасть, ну, правда, только с экскурсией, ну, так сказать, только по предварительной заявке, но можно попасть обычным людям, да, просто надо сорганизоваться и заранее это сделать. А тогда это святая святых, туда попадали только сотрудники милиции, организованными группами и так далее. В 56-м, по-моему, году на Курском вокзале, значит, произошел такой инцидент. В зале, ресторанном зале, торговали пивом. Но попасть туда можно было только по предъявлению билета, что ты отъезжающий. Два молодых человека, им очень хотелось пива, билетов у них не было. А тут подвалил безногий инвалид и предложил, что он их проведет. И опять же, так сказать, грудь с колодками вперед, оттолкнул женщину, которая дежурила. Они прошли, получили свое пиво. Он от пива отказался, сказал: ребят, я вор, поэтому мне пиво не положено, дайте мне вот 210 рублей, но это старыми дореформенными. Не 210, соврал, 21 рубль, конечно. Дайте мне, пожалуйста, на бутылку. Значит, купил себе бутылку водки, выпил что-то там. Они ему еще каких-то денег небольших дали. Он растрогался, там одного приобнял. И через несколько минут этот его собутыльник обнаружил, что из кармана исчезли 450 дореформенных, ну или 45 послереформенных рублей. И поднялся скандал. Значит, он начал орать, что его, наоборот, инвалида ограбили. Милиционер старшина его прихватил, обшмонал, при нем денег вроде как нет. Он продолжает блажить, что вот-вот, значит, на ветераны покусились. Ну, в общем, всех троих старшина доставил в дежурную часть. А майор, который там дежурил, на него посмотрел, говорит: а вы же Вениамин Борисович Вайсман. Он был на экскурсии в музее Мура, запомнил эту историю.
Как полезно.
Вот. Ну, и тот сразу, в общем, признался, довольно быстро в протезе у него нашли эти 450 рублей. Вот это его последнее дело. Тут его уже судил обычный суд, железнодорожный. Тогда же железная дорога была совершенно отдельной империей. У нее была своя милиция, своя прокуратура. И вот свои суды тоже в том числе были. И вот такой железнодорожный суд его судил. И 12 ноября 1956 года линейный суд Московско-Курско-Донбасской железной дороги в составе председателя такого, двух народных заседателей. Вайсман признал себя виновным, просил снисхождения в связи с тем, что у него двое детей, что он инвалид. Его вняли и дали всего 3 года, хотя грозило ему до 6 по недавнему указу об усилении охраны личной собственности граждан. Получил он свои 3 года, отбыл их по полной программе, а дальше интересный такой психологический сюжет. Выйдя из лагеря, через некоторое время он является в МУР. Там с ним беседовал, в частности, вот в сериале «Следствие вели», в документальном сериале с Каневским. Там есть это интервью. Посмотрите, кстати, это самое квалифицированное из 4 фильмов о Вайсмане, вот именно НТВшный. Там есть интервью с легендой, совершенно легендой Мура, Софией Файнштейн, знаменитым экспертом-криминалистом, женщиной, которая сыграла одну из ключевых ролей при поимке Анисяна, дело Мосгаза и многих других делах. Вот она тогда еще молодой достаточно женщины, хотя она тоже войну прошла. Она 24-го, по-моему, года рождения. Значит, она с ним беседовала полтора часа, как она говорила, и сказала, что он произвел на нее большое впечатление. Вот. И с чем он, собственно, пришел? Семье он был не нужен, но, собственно, он не слишком этой семьей занимался, дети выросли и так далее. Он их компрометировал, конечно. В общем, жить ему было особенно негде, плюс он заработал на всех своих мытарствах лагерных туберкулез, естественно, и он попросил, чтобы муровцы помогли ему определиться на лечение в какое-нибудь заведение. Его устроили в дом престарелых, специализированный с лечебными делами в Оренбургской области, где он и скончается в 69-м году, прожив довольно короткую, в общем, жизнь. Ну, что там, 50 с небольшим лет, да, он прожил 55 лет. Возникнет легенда, я думаю, что это легенда, но она так вот бродит по интернету, что уже будучи пациентом вот этого лечебного дома престарелых, он там вскрыл махинации директора, и, значит, с его помощью этого директора определили на нары. Почему я думаю, что это легенда, помимо общеэстетических соображений, уголовный мир любит рассказы о лихости, но, кроме того, практически, он же вор. Ему западло сотрудничать с органами, да, и, так сказать, выдать, пусть даже не блатного, а вот этого фраера ушастого, выдать органам следствия, это значит замазаться. Поэтому я думаю, что это просто уже вот такие вот виньетки на его и без того более чем лихую биографию.
Да, вот здесь у нас есть одно замечание от Димы, по-моему. Вот протезы тоже обувают, и раз он здесь выбивал себе протезы.
Нет, ну конечно, но да. Я имею в виду.
А плюс для семьи, конечно.
Для семьи, конечно, для женщин, да, для жены. Там, он, видимо, пел складно до невозможности. И, видимо, действительно, он по обстановке, чуя, что здесь, чем здесь можно поживиться. Вот, например, еще один кит сталинского правительства, нарком финансов Зверев, да,
боже мой,
дал распоряжение своему заместителю, бывшему шоферу Киевской городской конторы Госбанка, выдать за счет министерства 3 отреза бастона, 6 шелковых рубашек, 20 метров японши, 2 отреза крепдышина, 4 пары мужской обуви и другие промтовары на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. Зверева обмануть, представляете? Человека, который обманул всю страну реформой 47-го года, а вот этот человек его вот таким вот образом.
Да, сурово. Давайте-ка в страну финансов отправимся мы.
Да, давайте отправимся финансов, после этого. Это логично
сыра,
сделать.
Сыра, да, ну, часов, кстати.
Сыра, часов, шоколада.
Часов начал.
Да, 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 начал с часов.
Вайсмонта. Вот. Швейцарские преступления всех веков и всех кантонов.
Да.
Суд над Мигелем Серветом, философом, отрицавшим Троицу, противником Кальвина при этом.
Да.
Да. Это Женева, 1546 год. Чрезвычайно интересно.
Третий раз предлагаем уже.
Суд над майором Давелем, лидером вудуазского восстания против Берна. Это кантон Во.
Да.
Да, 1723 год.
Это вот сложный процесс образования Швейцарской конфедерации, да, которая уже образовалась по итогам 30-летней войны. Но вот там всякие всякие сепаратистские настроения бродят.
Так, дальше. Суд над Анной Гельди по обвинению в ведовстве.
Последняя ведьма Европы, это устойчивое словосочетание, последняя женщина, казненная за ведовство.
1782 год.
Да, в континентальной.
Уже Соединенные Штаты практически.
Да, почти, а еще ведьм, да, казнят.
Суд над Хансом Фоленвайдером, грабителем, убийцей полицейского. Это Люцерн, другой
кантон. Вот это чистая уголовщина, и я это дело предлагаю просто для того, чтобы было некое разнообразие не только в кантонах, но и в типах преступлений.
Да, это 40-й год, 1900. И суд над Бернардом Корнфельдом по обвинению в финансовом мошенничестве.
А вот это классика жанра, да.
Да. Она на Бернаром Корнфельдом, потому что это кантон Женева.
Бернар Корнфельд, да, видимо так, правильно.
Да. Вот, 1979 год. Вот у нас еще один мошенник, как наследник сегодняшних дел.
Голосуйте, пожалуйста, голосование идет на сайте, уже можно это сделать.
Да,
уже.
Пожалуйста. И всего вам доброго, до следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
Ну, денек. Есть люди, с которыми происходят странные вещи, совершенно не присущие окружающей этих людей атмосфере. Например, Христофор Колумб. Именно в этот день он навлек на себя гнев испанской королевы. Вернувшись из второй экспедиции, он доложил, что открыл страну Афир, где добывали золото для библейского царя Соломона. Власти же требовали от него морского пути в Китай. С тех пор прошло уже 500 лет, а сегодня 11 июня 2017 года. С вами Сергей Оспищев. Здравствуйте. Очень скоро испанцы уже вовсю развлекались в пампах Южной Америки. Не всяким аборигенам это нравилось, и в 1536 году Буэнос-Айрес сожгли дотла. Только через полвека, 11 июня 1580 года, город восстановили и сразу сделали столицей вице-королевства Перу. Переместимся в североамериканские Соединенные Штаты. Там в 1742 году один человек с множеством талантов изобрел так называемый Пенсильванский камин. Это новшество позволило существенно снизить расход дров и повысить при этом уровень тепла в доме. Изобретателя, кстати, звали Бенджамин Франклин.
Ну и денек.
Человеку в доме важно тепло, а продуктам своевременное охлаждение. Инженер, чьи научные труды пригодились производителям холодильников, появился на свет в этот день в 1934 году.
Карл Линде родился в Баварии, в большой семье лютеранского пастора. Его отец хотел, чтобы кто-то из 9 детей пошел по его пути, но Карл подружился с сыном управляющего хлопкопредельной фабрики, где в мальчике и проснулся интерес к технологиям. Карл понял, что хочет стать инженером, и ему удалось уговорить отца разрешить изучение технологий. Юноша поступил в швейцарскую высшую техническую школу в Цюрихе, но через 3 года был исключен за участие в студенческой акции протеста. Тогда он вернулся в Баварию и стал начальником технологического отдела Мюнхенского паровозного завода. Но куда больше его интересовали наука и преподавание. Именно в этих направлениях Карл и продолжил развиваться. Он очень хотел создать эффективную систему охлаждения. Карл Линде опубликовал несколько статей, в которых описал свои исследования в области холодильного оборудования. Ему повезло работать над этим именно в Баварии. Статьи заинтересовали пивоварню Гиннес, которая с целью упрощения хранения пива решилась заказать у Линде ряд первых холодильных установок. Так начался его небольшой бизнес, которым Линде и занимался всю жизнь, и лишь в глубокой старости передал его своим сыновьям.
Ну и денек.
В 1901 году острова Кука вошли в состав Новой Зеландии. Архипелаг получил это свое название благодаря русскому исследователю Ивану Федоровичу Крузенштерну. Он дал это имя в память об англичанине Джеймсе Куке, а тот, в свою очередь, назвал их островами Херви. Не меньшим авантюристом был и Отис Бартон, который 11 июня 1930 года совершил очередное испытание своей батисферы. Этот шарообразный аппарат, в отличие от батискафа, не может передвигаться самостоятельно, а спускается на тросе с борта судна. В течение следующих лет Бартон установил несколько мировых рекордов по глубине погружения. В 1955 году в этот день произошла крупная катастрофа. Во время знаменитой гонки 24 часа Лимана автомобиль французского гонщика Пьера Левега в буквальном смысле вылетел за пределы трассы. Самое обидное, что гонщик был не виноват. Пилот уходил от столкновения с несколькими машинами, которые врезались друг в друга и перекрыли проезд. Остановиться с 240 км в час Левек не успел. Болид перелетел через ограждение и покатился по толпе зрителей. В результате, кроме самого гонщика, погибли 83 человека и более 120 пострадали. Эта авария до сих пор считается самой крупной в автомобильном спорте.
Ну и денек.
Задолго до этого, в год войны с Наполеоном, родился Отто Фридрих Теодор Моллер, но больше этот русский художник известен под простым именем Федор.
Родился будущий живописец в семье будущего морского министра. У самого Федора Антоновича Моллера тоже были все шансы построить блестящую военную карьеру. Он поступил в морской кадетский корпус, окончил его с отличием и сразу же был произведен в офицеры. После этого в юноше внезапно пробудился интерес к живописи. Моллер стал посещать Академию художеств и вскоре стал одним из любимых учеников Карла Павловича Брюлова. Федора Моллера много раз награждали медалями Академии, но художник был самокритичен. Он уехал совершенствовать свое мастерство в Италию и оттуда в 1840 году прислал в Петербург картину «Поцелуй». За эту работу он был удостоен звания академика. Также именно это полотно принесло мастеру известность в России и за рубежом. Конечно, из морской службы пришлось подать в отставку. Впоследствии Федор Моллер получил звание профессора Императорской академии художеств.
Ну и денек.
11 июня известно и другими событиями. В 1842 году в свет вышла поэма Гоголя «Мертвые души». В 1965-м британская королева отметила заслуги группы «Битлз», наградив их орденом Британской империи. А в 1993 году на экраны вышел, наверное, самый известный фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
Ну и денек.
В этот день мы хотим пожелать процветания и успехов британскому актеру, музыканту и писателю Хью Лори, американскому актеру Питеру Динклейджу, известному по роли Тириона Ланнистера, и российскому пианисту-виртуозу Денису Мацуеву. Сегодняшний выпуск программы подготовили Елена Ханина, Алена Задорожная, я, Сергей Оспищев и звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек!
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамбы музыканту Петру Наличу. Ведущая Оксана Пашина.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В это воскресенье после 17 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Персонально ваш» в воскресенье после 5 вечера.
Реклама. Жилой комплекс «Prime Time». Престижный район. 700 метров до метро «Аэропорт». Бизнес-класс от 8 миллионов рублей. Звоните 495-796-5511. Проектная декларация на викторенко11.ру. Лучшие ипотечные программы от финансового партнера проекта АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 33/9 бессрочная. Застройщик ООО «Атлантик».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание». Нужен ли обязательный ЕГЭ по литературе? На собрание вызываются учитель года 2006, учитель русского языка гимназии 15-17 Марат Алимов и поэт, учитель литературы Инна Кабыш. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.